Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Щелковском районе Подмосковья сгорело общежитие воздушно-десантных войск. С дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320. Черногорию уже поздравляют с обретением независимости. В Щелковском районе Подмосковья сгорело общежитие воздушно-десантных войск. По предварительным данным, при пожаре в общежитии погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще один офицер числится пропавшим без вести, несколько людей пострадали. В здании проживали 38 военнослужащих и 16 членов их семей. На месте работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. Прибор, записывавший разговоры экипажа, передан для расшифровки специалистам, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Поиски второго черного ящика, который должен содержать информацию о работе систем самолета, продолжаются. Европейский союз, ОБСЕ и Совет Европы заявили, что референдум о независимости Черногории соответствовал демократическим стандартам. Лидеры балканских стран уже поздравили Черногорию с обретением независимости. По предварительным данным, за выход из Союза Сербии высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. В воскресном референдуме приняло участие рекордное число избирателей – свыше 86%. В секторе Газа произошли новые столкновения членов правящего движения «Хамас» с палестинской полицией. Ожесточенная перестрелка произошла в городе Газа. Убит попавший под перекрестный огонь водитель посла Иордании. 6 человек ранены. Стычки между членами «Хамаса» и сотрудниками полиции и служб безопасности, лояльными главе палестинской автономии – Махмуду Аббасу, происходит почти ежедневно. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы выказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. Блэр намерен также обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке. В Афганистане убит бывший губернатор провинции Пактика, похищенный в минувшую субботу, по сообщению полиции. Тело Мохаммада Али Джалали было обнаружено в соседней провинции Газни. Ответственность за похищение и убийство взяли на себя талибы. Джалали был назначен на пост губернатора Пактики в 2001 году, сразу после падения режима талибов. В Кемеровской области сегодня утром при обвале кровли в шахте Ворошиловская погибли 2 горняка. Спасатели обнаружили их тела, разбирая завалы. В момент аварии в забое находились 17 человек. 15 были выведены на поверхность. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников, хранении оружия и других преступлениях. Выступая с последним словом, подсудимый извинился перед родственниками погибших. В минувшую среду суд приговорил к длительным срокам заключения 2 других участников нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли почти 150 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Ивановской области возбуждено уголовное дело против главного редактора интернет-газеты «Курсив», опубликовавшей статью с критикой президента России Владимира Путина. Прокуратура вменяет редактору в вину оскорбление должностного лица. В пятницу в газете была напечатана статья «Путин как фаллический символ России». В ней критиковалось недавнее послание президента Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена проблемам демографии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», из редакции газеты вывезена вся техника. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вен Цзябао. Ожидается, что на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао Меркель призовет Пекин принять более активное участие в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. 2 постоянных члена Совета безопасности ООН, Китай и Россия, не дают согласия на введение санкций против Тегерана, если он продолжит ядерные разработки. Петербурге в рамках расследования дела об убийстве сенегальского студента Ламбсара Самбы задержаны 5 человек. Как сообщили агентству «Интерфакс» в правоохранительных органах города, задержанные, среди которых 2 студента, подозреваются в совершении ряда других преступлений. При обысках у них изъята литература экстремистского толка. Сенегалец был убит 7 апреля. Он получил смертельное ранение при обстреле группы иностранных студентов. В Верховном суде Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Чтение приговора идет с 16 мая. Представители комитетов «Матери Беслана» и «Голос Беслана» намерены провести совместную пресс-конференцию. На нее официально приглашен заместитель генпрокурора России Николай Шепель, сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших – дети. Скончался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Укли. В субботу у него случилась закупорка сосудов головного мозга. Экстренная операция, сделанная руководителю ВОЗ в Женеве, не помогла. Он умер сегодня утром. Представитель Южной Кореи Джон Укли, возглавивший ВОЗ в 2003 году, вел активную кампанию по борьбе с птичьим гриппом. Одному из крупнейших российских музеев, Третьяковской галереи, сегодня исполняется 150 лет. Фонды галереи насчитывают 150 тысяч произведений искусства. В рамках празднования юбилея организовано множество выставок. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Наша тема сегодня – слабые стороны сильного рубля. И у нас в гостях экономический обозреватель интернет-издания «Полит.ру» Григорий Гриценко. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
И доцент кафедры макроэкономического анализа Высшей школы экономики Николай Арифьев. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слабые стороны сильного рубля. Мы назвали программу ровно так же, как называется в «Полит.ру» статья Григория Гриценко. Угу. И поэтому у меня к вам первый вопрос. Григорий, скажите, вот кому выгоден сильный рубль? Ну и, соответственно, кому он не выгоден?
Ну, проще сказать, кому не выгоден, чем кому выгоден. Не выгоден, прежде всего, экспортерам, которые теряют рублевые доходы при ревальвации рубля. Вот. Не выгоден достаточно большой части наших граждан.
Давайте так, ревальвация при укреплении рубля.
Да, при укреплении рубля, да. Не выгоден большей части наших граждан, значительной части наших граждан, которые держат свои сбережения в долларах или, там, скажем, в евро. Вот. Не выгоден достаточно значительной части работающих, который получает заработную плату в валюте, ну, это, понятно, не заработная плата, а процентно-валютный депозит, как это обычно бывает. Вот, поэтому, значит, у нас есть достаточно крупная категория граждан, вот, которые от укрепления рубля, то есть от обесценения доллара, начинают страдать. Вот, теперь кому это может быть выгодно? Вот, прежде всего, это выгодно филиалам иностранных компаний, которые имеют производство здесь, в России, или просто представительства какие-то. Вот, потому что теперь их выручка в долларах от продажи товаров в России за рубли резко увеличивается. Вот, им укрепление рубля очень даже хорошо. Вот, частично это сейчас еще выгодно, скажем, российскому министерству финансов, потому что для того, чтобы, так сказать, доплатить остатки внешнего долга, который у нас еще есть, ему для этого придется покупать валюту по более низкой цене, чем это было раньше. Вот. Поэтому у нас есть как минимум 2 разные группы по интересам, да? Вот. Которые вот по мере укрепления рубля, так сказать, начинают расходиться. Вот. Но есть еще одна группа людей, которые могут очень сильно пострадать. Вот. Это предприниматели, которые выплачивают доходы своим работникам в валюте. Потому что работники с течением времени могут потребовать, ну или вежливо попросить, уж там как получится, чтобы большая часть их заработка выплачивалась теперь не в долларах, а в рублях. Вот это, на мой взгляд, самый интересный сюжет, который нас ждет в ближайшем будущем.
Я напомню, Алексей Кудрин, министр финансов, вот как раз Григорий и нам сейчас сообщил, что укрепление рубля выгодно Минфину. Он посоветовал в минувшее воскресенье, вчера, россиянам последовать его примеру и хранить сбережения в рублях на счете в банке. Для наших граждан я должен сказать, что сегодня рубль более выгоден, чем доллар и евро. Я рекомендую держать деньги в рублях, но в банках, чтобы еще и проценты платили. А сам он сообщил, что держит свои сбережения в рублях на счете в Сбербанке. И помимо этого, у него есть небольшой валютный счет, сказал Кудрин, для тех сумм, которые используются в загранкомандировках. И на ближайшие 3 года в рамках того плана, того прогноза, который мы подготовили, сказал Кудрин, мы можем говорить о достаточно высокой надежности рубля. Рубль будет однозначно повышаться по отношению к доллару и евро. И мы действительно наблюдаем каждый день за падением доллара. Скажите, Николай Арифьев, обращаясь к доценту кафедры макроэкономического анализа. Вот вы согласитесь с министром финансов Кудриным, как распределять свои деньги. Основную часть в Сбербанке и немножечко для загранкомандировок на валютных счетах.
Человек, который лучше всего это знает, это как раз Кудрин. Потому что это один из тех людей, которые делают сейчас политику, да, и которые как раз гарантируют, будет ли рубль сокращаться, будет ли курс рубля сокращаться или расти. Но вот за таким вот сокращением обменного курса на самом деле стоит достаточно опасная тенденция. Тенденция заключается в том, что переводить сбережения из долларовых в рублевых становится выгодным не только российским гражданам, но и иностранным. Они могут сыграть на разности обменных курсов, да, вложив в российскую экономику.
То есть иностранцы тоже перейдут на рубли?
Да, иностранцы, ну, естественно, они получают доход в рублях, еще плюс к этому они получают разницу в приросте курса доллара относительно рубля.
К этому утверждению у меня 25 вопросов. Ну, продолжайте.
Нет. В любом случае, это стимулирует притоки капитала, да, в Россию.
20 миллиардов подсчитано, что в этом году к нам приплывет.
Но опасность заключается в том, что все время постепенно, плавно снижать курс нельзя. И опасность вот именно в том моменте, когда мы изменим тенденцию на обратную. И в этот момент станет выгоднее держать в долларах, чем в рублях. Да? То есть вопрос, насколько, да, конечно же, не все тут же возьмут свои сбережения и переведут в доллары, да? Но часть сбережений будут переведены в доллары. И вот ровно в этот момент произойдет отток капитала, что может спровоцировать достаточно серьезный кризис в российской экономике.
А скажите, Николай, что есть какие-то, вы видите признаки того, что тенденция может меняться на обратное, на ослабление рубля? Я пока такой тенденции не вижу.
Нет. Рано или поздно тенденция должна поменяться на обратную.
Это как с ценами на нефть. Может быть, когда-нибудь они упадут, но кто же его знает когда? Да. Нет предпосылок.
Значит, у нас...
Эти вещи связаны между собой.
Нет, у нас рублевая инфляция порядка 10% в год. Да?
Но это вы оптимист.
Порядок, да, цифр. Естественно, порядок цифр в Соединенных Штатах инфляции там 1-3% в год. Соответственно, вот 7% в год, да, это разница между долларом и рублем. Даже если мы сокращаем рубль, да, вот мы сокращаем рубль, это какой-то темп сокращения, плюс вот эти вот 7%, да, там получится 10-12% в год. В какой-то момент времени, да, мы дойдем до такого состояния, когда у нас курс будет не занижен, а завышен. И в этот момент у нас пойдут обратные тенденции в экономике, да. У нас резервы начнут падать, да, резервы, которые у Центрального банка. И в этот момент будет вариант либо расходовать резервы до тех пор, пока они будут, либо же начать повышать обменный курс. Да, то есть рано или поздно это произойдет.
Вот у меня вопрос к Григорию. Вот, Григорий, я хотела бы чуть-чуть прокомментировать сначала Николая.
Да.
Я однажды разговаривала с начальником управления Минфина, который отвечает за инфляцию, и совершенно неожиданно он мне в прямом эфире сообщил, что, знаете, инфляция, барышня, такое дело. Вот мы тут в Минфине считаем разную инфляцию. Есть инфляция для богатых, она порядка 9-10%. Есть инфляция для бедных. Она 15-16%, заявили мне официально в Минфине, в прямом эфире. То есть при инфляции такой, какая может быть речь о конвертации рубля? Да, конвертацию рубля, которую призвал президент с 1 июля на полгода раньше, чем Центральный банк готовил с 1 января 2007 года. Все это замечательно, но все же знают, экономисты, что переход на свободную конвертацию чего бы то ни было при такой инфляции, ну, просто невозможен. Это один из 4 пунктов, по которому невозможна свободная конвертация.
Отвечает. Вот давайте начнем с конвертации, тем более, что это предложение президента мне пришлось рассмотреть в последней статье. Дело в том, что, видимо, произошла какая-то оговорка или описка составителя речи президента. То, что имел в виду президент, это не конвертация, а либерализация валютного законодательства.
Ну, то есть отмена ограничений Центральным банком.
Да, существует масса ограничений, которые может вводить Центральный банк и, Совет и правительство Российской Федерации на движение иностранного капитала. Вот. Теперь эти ограничения отменяются. Вот. И это почему-то называется свободной конвертацией рубля. Хотя это просто либерализация валютного режима. Кстати, тоже непонятно, почему такая спешка. По закону о валютном контроле это должно быть отменено с 1 января 2007 года. Вот. Перенос срока на 1 июля 2006 года, по-моему, ничего не менял. Вот. Но в любом случае уже хорошо, что не будет обязательной продажи валютной выручки, не будет там резервирования средств в рублях под ввозимый капитал. Ну что ж, тоже неплохо. Вот. Что касается инфляции для бедных и инфляции для богатых, ну это, понимаете, у нас слово инфляция сейчас используется в разных значениях. Вот. Вместо того, чтобы говорить длинную сложную фразу «индекс потребительских цен и услуг», говорит емко, четко и понятно «инфляция», и сразу всем понятно. Вот. Дело в том, что структура расходов лиц с высокими доходами, она одна. Структура расходов лиц с низкими доходами, она совершенно другая. С людьми, у которых низкий доход, все понятно, еще не состоит. Это картошка, вот, хлеб, молоко, ну, видимо, какие-то дешевые сигареты.
Оплата ЖКХ.
И оплата ЖКХ, конечно. Но вы знаете, оплата ЖКХ для богатых — это совершенно другой порядок цифр. Вы прекрасно понимаете, да? Она устанавливается в тех же долларах на квадратный метр же в элитном жилье. Это по сравнению с нашим родным ЖКХ, это и в порядок ни в какое сравнение не идет. Вот. Вот это, так сказать, вот этот рост потребительских цен для низкодоходных слоев населения посчитать очень легко и понятно. И там действительно может быть 15-20% в год. Вот. Что касается роста цен на товары и услуги, которые потребляют люди с высокодоходными, их посчитать очень трудно, потому что это далеко не все товары массового производства. Вот. Это могут быть индивидуальные товары. Наверное, можно и мебель изготавливать у краснодеревщика, да, а не покупать в магазине. Вот. Какую-то достаточно большую часть своих товаров, потребляемых ими товаров и услуг, они вообще покупают за границей. Вот, поэтому внутри страны их расходы под статистическое наблюдение не попадают. Вот, поэтому складывается такое ощущение, что вот для богатых-то цены-то одни, да, а для бедных-то они другие. Хотя, конечно, богатые люди тоже иногда едят картошку, да, извините за, так сказать, каламбур, да. Вот, ну, может быть, не такую, вот, как мы там, простые люди, да, но едят. Вот, поэтому для той потребительской группы, которую потребляют богатые и бедные, динамика цен совпадает абсолютно. Вот. Ну, кроме того, богатые потребляют еще ряд товаров, которые бедные люди в глаза не видят. Но там тоже есть небольшой прирост. Вот если складывать товары, которые потребляют и богатые, и бедные, с теми, которые потребляют богатые, у нас получится 10%. Да? Вот. Ну, а если брать только товары, которые потребляют только бедные люди, там будет 15-18-20% в год.
Григорий, мы сейчас прервемся на анонс и вернемся буквально через несколько секунд.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О референдуме о независимости Черногории и угрозе цепной реакции для других непризнанных автономий вследствие распада Югославии говорим с Грызуновым Сергеем Петровичем, главным редактором газеты «Новое русское слово». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Вопрос с рублем». Ее ведет Ольга Романова. Я напоминаю, у нас в студии Григорий Гриценко, экономический обозреватель интернет-издания «Политру», и Николай Арефьев, доцент кафедры макроэкономического анализа Высшей школы экономики. И наша тема – слабые стороны сильного рубля. Я напоминаю номера наших пейджеров по Москве. 961-3333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ждем ваших сообщений, которые немедленно будут оглашены в эфире нашим гостям. Николай, вот скажите, вот нельзя придумать лучшего времени для проведения кампании по укреплению рубля, престижа рубля, чем сейчас. И вот к 1 июля рубль должен стать конвертируемым, как обещал президент в федеральном послании Федеральному собранию. Вот скажите, Николай, что нам, Гекуба, и что мы, Гекубе, вот нам, конвертация рубля обычным гражданам, это нам вот куда свечка, куда черта кочерга.
Я даже не могу сейчас сходу сказать, как отразится ли это как-то на простых гражданах. По-моему, это просто никто ничего не заметит.
Ну, есть конвертация? Простой гражданин приедет, условно говоря, по делу в Париж срочно. Пойдет с рублем в обменный пункт, ему там скажут: гражданин, вот тебе столько-то евро. Не будет никаких вопросов.
Конечно же, в обменных пунктах Парижа обменивать рубли на евро никто не будет. Это коммерческие структуры, да? И это они решают, да, брать рубли или не брать рубли. Конечно же, за границу нужно будет ездить по-прежнему с долларами и с евро.
А у меня есть такое ощущение, что вот ведь пункт номер 2, который сказал президент в федеральном послании, это было создание нефтяной биржи на территории России. Вот если, например, такая биржа будет создана, и очень просто, ну, вы же знаете, не хуже меня, что одним росчерком пера нефтяные компании можно обязать продавать всю нефть только через нефтяную биржу за рубли. Рубли может стать очень востребованной валютой в мире. Или это я, это у меня такой бред о нашем могуществе?
Нет, я не думаю, что это сильно отразится на спросе на российскую валюту в мире. Да? Это совершенно точно никак не отразится на спросе на российскую валюту частными лицами, да, которые ездят за границу или которые приезжают к нам из-за рубежа.
Григорий, а вы как думаете?
Да я тоже думаю, что это никак не отразится, потому что, во-первых, на биржах идет торговля не реальными товарами, а только контрактами на поставку. Вот. Потом расчеты совершаются так называемым неттингом, когда объем продаж, извините, объем продаж сопоставляется с объемом покупок, и вот разница только оплачивается, значит, деньгами. Да? Вот. Причем расчеты между покупателем и продавцом могут совершаться совершенно в другом месте, а не вот в Москве там, или, скажем, в Санкт-Петербурге, где теоретически эта биржа может быть размещена. Вот, то есть окончательные расчеты могут проводиться в том же Лондоне фунтами стерлингов или долларами, вот, хотя изначально сами контракты на поставку нефти будут выписаны в рублях. Вот, то есть мы можем получить такую игрушку, очень красивую, дорогую, вот, которая ничего ровным счетом нам не даст. Хотя, конечно, если по правилам торговли, участники торговли будут обязаны вносить денежные средства, которые они там собираются потратить в рублях, то тогда, конечно, спрос на рубли, дополнительный спрос, правда, не очень большой, нам будет обеспечен.
Нет, это даст, с точки зрения развития инфраструктуры, да, вот, улучшает качество торговли, соответственно, снижает издержки, связанные с торговлей, но это не даст в смысле рубля, в смысле укрепления или ослабления рубля.
Нет? Так он и так крепок, дальше некуда, или дальше есть куда?
Есть куда. Конечно, есть.
Рассказывайте, куда? Рассказывайте, как будем жить дальше, рассказывайте.
Ну,
Григорий.
Да, значит, ну, на самом деле есть такое название, вы опять говорите, что я ругаюсь, но я все равно скажу, называется паритет покупательной способности. Это, условно говоря, вот когда доходы американцев, именно реальные доходы, сравнится с доходами россиян. Вот сумма доходов...
Условно говоря, здесь индекс Макдональдса, да?
Нет, шире. Вот как раз индекс Макдональдса здесь не подходит. Это очень удобно. То, что Макдональдс едят все, и, так сказать, компоненты, которые из него делают, известны. Вот. А вот когда там надо и автомобили включать, и жилые дома, и расходы на отопление, освещение жилища, и расходы на питание и здравоохранение, это такая большая-большая потребительская корзинка получается. И вот сравнивая потребительскую корзину, скажем так, среднеамериканской семьи и потребительскую корзину среднероссийской семьи, делит их стоимость одну на другую, вот, и в результате получает какую-то цифру, которая называется паритетной покупательной способности. Ну, раньше у нас, ну, раньше, я имею в виду лет 10 назад, этот паритет достаточно широко публиковался, а сейчас только раз в 3 года в ходе каких-то международных обследований. Вот, ну, в общем, по разным данным, он составляет где-то 16-18 рублей за доллар. Вот. Сейчас у нас курс в районе, да, 27. Вот, поэтому рублю есть куда расти. Вот, есть у нас такая вот цель, да, это вот паритет покупательной способности. Ну, конечно, он до этого уровня, там, 18 или 16 рублей за доллар, он дорастет очень нескоро. Вот, вот министр финансов Кудрин, которого здесь уже Ольга упоминала, говорил, что 3 года, ну, это будет не 3 года, а лет через 6, наверное, так, через 7. Да.
Вот есть, с одной стороны, обменный курс, который спускается, с другой стороны, да, инфляция, которая повышает эту цифру, да?
Но тоже министр финансов утверждал, что мы удерживаем инфляцию в очень узких пределах, и будем ее постоянно понижать.
Это с 91-го года.
Ну, не знаю. Вот. Так что, в общем, может быть, не так все плохо, как кажется.
Завязалась у нас такая небольшая все-таки перепалка между двумя нашими экспертами. А вам, Григорий, пеняет наш слушатель Борис.
Да.
Когда вы говорили о категориях бизнеса и граждан, которые могут выиграть от укрепления рубля, вы забыли про предприятия, ориентированные на внутренний рынок, например, связь, энергетика, производство продуктов питания.
Так.
Согласитесь с Борисом?
Я забыл, в каком плане, что это на них никак не скажется.
Они выиграют от укрепления рубля.
А, безусловно, да, конечно. Вот, они выиграют, если им не придется испытывать очень жесткую конкуренцию с возросшим объемом импорта. Вот, тогда они, конечно, выиграют. Вот. Ну, а так, в общем...
Но ведь объем импорта возрастет. Ну, просто да. По-любому к бабке не ходи.
Да, да, это однозначно.
Нет, вот кто выиграет, кто проиграет от того, что изменится обменный курс, да? Вот если рассуждать в этих терминах, то есть вполне формальный анализ, который говорит, что лучше тогда просто курс отпустить, и пусть он будет вот сам плавает, и тогда это будет лучший курс, который возможен.
Но ведь не отпустят.
Нет, выгоды просто от низкого курса, да, о чем говорит Григорий, это выгоды, связанные со стимулированием экономического роста. Да? То есть да, сейчас мы в чем-то будем проигрывать, если мы будем занижать курс, но зато мы будем быстрее расти.
Да? Вот скажите, Николай, вот вы ученый, доцент, вот при крепком рубле, а я сама профессор высшей школы экономики, у меня зарплата 8 тысяч рублей в месяц, сейчас 9 подняли. Вот мы от крепкого рубля с вами, вот лично мы с вами выиграем или проиграем?
Значит, мы с вами, любой человек, да, он с одной стороны является производителем и в какой-то степени экспортером, да, с другой стороны он является потребителем. Да, и если, скажем, будут расти возможности для экспорта за счет более слабого рубля, то будут расти зарплаты не только в экспортно-ориентированном секторе, да, но и всей экономике.
Может, нам что достанется.
Нет, да. Но с другой стороны, будут расти и цены. Ну, соответственно, мы всегда в чем-то выиграем как производители, в чем-то проиграем как потребители, либо наоборот. Да? И вот в зависимости от того, в какую сторону мы двигаем обменный курс, да, мы всегда будем что-то выиграть, что-то проигрывать. Но главный выигрыш от слабого курса – это экономический рост.
Ольга, я могу сразу сказать, на чем вы выиграете. Вот если вы поедете за границу в Париж, вам теперь для того, чтобы купить 1 доллар, надо будет тратить не 31 рубль 88 копеек, а сколько там у нас сейчас там, да? 27 рублей там, да, 0,0 копеек или 26,80 копеек.
Дичало, что ли, в Париж доллары покупать?
Нет, вот. То же самое касается всех импортируемых товаров, скажем, иностранные автомобили.
Да, но просто иностранный автомобиль доходит до простого потребителя или непростого потребителя с большим количеством накруток, налогов и так далее. А вот другое дело, когда вам надо ехать за границу, для того, чтобы поехать за границу, надо купить валюту за рубли. Вот одно дело платить почти 32 рубля, или другое дело платить 27 рублей. Ну вот 5 рублей с каждого доллара вам будет выгода.
Как о нас думает Центральный банк круглосуточно?
Он о нас мало думает. Он 2 года пытался как раз удержать рубль от роста. Старался, бедный старался, а вот все равно пришлось, значит, отпустить его, так сказать, да, и смириться с его укреплением.
Я хотела вот о чем вас спросить перед уходом на короткие новости. Запасы наличной валюты на руках у населения, у граждан, оцениваются Центральным банком в 25 миллиардов долларов. Сумма такая, в общем, мама не горюй. Вот что с ними, сейчас мы поговорим об этом, что с ними будет происходить, с этими накоплениями. И тут же вот Андрей из Москвы, он еще не слышал нашего вопроса, наш слушатель говорит, что к вам обращается, к нашим гостям, что еще во времена Брежнева, когда рубль стоил около 60 центов, большинство населения вместо рубля хранило накопление в золоте, в платине, потому что золото не дешевеет, а только дорожает. И даже в черный вторник 98-го года, ну это не совсем черный вторник, это был черный понедельник, но неважно. Небольшие суммы можно хранить не в рублях, а в слитках, которые продают банки, пишет там Андрей. И мы сейчас поговорим о том, куда же населению девать свои 25 миллиардов долларов. И что с этими деньгами, в принципе, может произойти? Что делать обычному человеку? Хранить, не хранить, продавать в золото, в швейцарские часы, в путешествия, пропить все нафиг, да? Вот что делать народу с кровно нажитыми долларами? И сейчас мы немножко прервемся. Я сообщу, что в программе «Время политики» 22 мая в прямом эфире на тему России и опыт реформ в Восточной Европе побеседует лидер СПС Никита Белых из Москвы и сенатор Чешской Республики Яромир Штетина из Праги. Передачу из Праги будет вести Михаил Соколов. И повтор этой программы будет в 2 часа ночи и 10 утра 23 мая. Я же напомню, что наша тема программы «Вопрос рублем» «Слабые стороны сильного рубля». И у нас в гостях Николай Арефьев, доцент кафедры макроэкономического анализа, и Григорий Гриценко, экономический обозреватель интернет-издания «Полит.ру». Мы к вам вернемся сразу после коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Ивановской области возбуждено уголовное дело против редактора интернет-газеты «Курсив», напечатавшей критическую статью о Владимире Путине. Редактору вменяют в вину оскорбление должностного лица. Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, потерпевшего катастрофу 3 мая вблизи Сочи. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников и других преступлениях. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. В Шалинском районе подорвались на мине и погибли трое российских военнослужащих. В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них 2 детей. Лидеры балканских стран уже поздравляют Черногорию с обретением независимости. За это проголосовали, по предварительным данным, более 55% черногорцев. В секторе Газа произошли новые столкновения между членами Хамаса и палестинской полицией. Есть жертвы. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы выказать поддержку новому иракскому кабинету. Европейский Союз выделяет новому правительству Ирака 200 миллионов евро. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэн Цзябао. На юге Афганистана во время бомбардировки с воздуха погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей, сообщил губернатор провинции Кандагар. Скончался генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Джон Ук Ли.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Я напоминаю, вопрос рублем мы ставим нашим гостям, доценту кафедры макроэкономического анализа Высшей школы экономики Николаю Арифьеву и экономическому обозревателю интернет-издания «Полит.ру» Григорию Гриценко. Итак, на чем мы остановились? Мы сказали до паузы, что запасы наличной валюты на руках у граждан Центробанк оценивает в 25 миллиардов долларов. Что с ними делать? Наш слушатель Андрей предлагает все-таки это все увести в золото и платину. И пока мы уходили на новости, наши гости, я вам скажу, хором сказали, что 25 миллиардов рублей, которые у нас с вами, дорогие товарищи, граждане, господа, имеются, это смешно, это так мало, что об этом, судя по всему, нет, наверное, есть о чем поговорить, все-таки кровные. Итак, что с ними делать? В золото уходить или вообще не думать, потому что мало?
Ну, прежде всего, хотелось бы поправить радиослушателя Андрея. Цены на золото все-таки колеблются очень сильно.
Это сейчас у нас... неплохо.
Сейчас, да, неплохо. 660...
Почти 700, но не надо покупать на высшей точке, это может оказаться высшей точкой.
Давайте сначала поговорим про низшую. Значит, низшая точка была в 99-м году, когда золото в Лондоне на лондонской бирже цветных металлов стоило $250 за унцию.
Это почти 300 грамм.
Да, унция, да. Вот, нет, унция 31 грамм. Вот, значит, $250 за унцию. Значит, сейчас 666, да, или там даже уже около $700 за унцию. Но был такой исторический момент. Это был, кажется, декабрь 79-го, январь 80-го года, когда цена золота подскочила до $1000 за унцию. Она на этом уровне продержалась не очень долго, около 3 месяцев, потом упала вниз до 600, вот, и после этого стала снижаться. Снижалась она вплоть до 1999 года, после чего, подергавшись несколько лет между 250 300 долларов за унцию, стал снова расти. Вот, поэтому, конечно, держать часть своих денежных средств, вернее, перевести их в золото, это было бы очень желательно. Вот, наши банки такую услугу оказывают, они вам могут и слитки продать, и монеты продать, вот, могут открыть специальные счета, на которых будет это золото учитываться в безналичной форме. Вот, но в то же время и с валютой, я думаю, тоже не стоит расставаться, хотя бы потому, что, может быть, вам когда-то все-таки удастся съездить за границу, там вы ее можете совершенно потратить спокойно, не думая ни о какой ревальвации рубля, ни о том, что рубль там инфлирует и так далее и тому подобное.
Не, а потом с золотом, действительно, как оно себя ведет непонятно с ценами, с таким же успехом можно купить медь побольше.
Да.
Она вот также растет. А уж лучше всего титан, он всегда пригодится. А, и еще проблема в том, что банки же берут достаточно серьезные комиссионные, как за покупку, так и за продажу. Вы можете просто больше потерять. Поэтому, мне кажется, скажи, Николай, мне кажется, что если у наших вот слушателей сбережения там не превышает миллиона долларов, например, то лучше оставить их в чем есть, просто и не дергаться, и они больше потеряют.
Вот Россия в этом смысле, она страна уникальная, да, то есть такой эффект, как использование долларов на территории не Соединенных Штатов Америки, он встречается, но при этом доллары, как правило, используются для того, чтобы покупать и продавать что-то, да? Вот особенность в России в том, что мы наличные доллары используем для того, чтобы делать сбережения. И почему так происходит? Причина одна, потому что с 92-го года было слишком много банковских кризисов, и мы не доверяем банковской системе. Да? Поэтому это вполне рациональное поведение, когда у нас есть риски, связанные с банковской системой, и мы пытаемся минимизировать их, да? Распределяя свои яйца по разным ячейкам.
Как выражать физиологически свои яйца по разным ячейкам, но мы сейчас к этому вернемся. Я напоминаю, номера пейджеров в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 3588720, электронная почта mailsobaka.radiodefis.svoboda.ru. Вот мы говорили о долларе. В начале 90-х, я помню, прочитала где-то какой-то такой смешной стих, такая пародия на Фауста. «Теория, мой друг, суха, и только доллар вечно зеленеет». Тогда было смешно. Но вот одна из причин, как мы знаем, усиления рубля – это глобальная слабость доллара. Вот какова его дальнейшая судьба? Григорий.
Да, я думаю, глобальная слабость будет продолжаться. Вот по, как очень изящно выразился один американский экономист российского происхождения, Леонид Вальдман, который недавно выступал у нас в Политру, висит его статья на сайте, очень хорошая. Он сказал, что Федеральная резервная система США просто несколько лет назад приняла решение утопить долги в долларе. Американские корпорации наделали массу долгов, они насоздали гигантское количество производственных мощностей.
Обесценить долги за счет обесценения доллара.
Совершенно верно. А после того, как они создали эти мощности, произошло 11 сентября 2001 года, все испугались, и мировой спрос упал. И вот они сидят на этих мощностях, на этом гигантском реальном капитале, и не могут его полностью использовать. А что делать с долгами-то? Они набрали кредитов, выпускали займов, их надо обслуживать, надо платить проценты, погашать. Ну и вот правительство Соединенных Штатов пошло на помощь своим, так сказать, предпринимателям. Вот резко расширило расходы государственного бюджета, вот, и тем самым как бы простимулировал спрос и в самих Соединенных Штатах, и во всей мировой экономике. Ну, конечно, они все были очень им довольны. Страны, которые экспортируют свои товары в США, конечно, были против этой меры. Вот, им было бы очень хорошо, чтобы американская промышленность сплочила жалкое существование. Они продавали свои товары в США. Ну, вот пока идет такая борьба с переменным успехом. Если вот судить по моей любимой автомобильной промышленности, то японцы, так сказать, давятся американских производителей на их же территории. Вот. Ну, про другое ничего сказать не могу. Вот. Но в любом случае, пока американские корпорации полностью по своим долгам не рассчитаются или не сведут их к какому-то минимуму необходимому, да, вот, девальвация доллара, то есть обесценение доллара в мировом масштабе будет продолжаться. Я вот просто бы хотел обратить внимание, да, что мы все только о себе, да, о себе. Но ведь же американским властям удалось продавить укрепление юаня в Китае. Они, китайские власти, долгое время держали юань на одном уровне по отношению к доллару. Там, по-моему, за 1 доллар давали 8 с чем-то юаней, так сказать. Это длилось много-много лет, чуть ли не 10. Но вот американцы их как-то вот заставились немножко повысить курс юаня, а потом вообще требуют отпустить его в свободное плавание. Если уж они смогли китайцев продавить, то уж мы-то здесь при чем? У нас все-таки размеры экономики не такие большие. Вот, поэтому я думаю, что действительно доллар еще будет обесцениваться достаточно долго, ну, 3 года это как минимум. Ну и поэтому все остальные валюты мира, в том числе и российский рубль, и китайский юань, будут укрепляться.
Николай, вы как считаете, вы согласитесь с Григорием?
Значит, я согласен по поводу рубля, но не согласен по поводу доллара. Все-таки принципиальное отличие доллара, да, то, что это свободный курс, а не контролируемый в той или иной степени Центральным банком, Федеральной резервной системы. Естественно, вот если курс устанавливается свободным рынком, то нельзя сказать, он в ближайший там год поднимется или отпустится. Потому что если бы можно было сказать, что через год он вырастет, скажем, на 5%, то он бы сейчас уже вырос там почти на эти же 5%. Да? Это просто арбитраж. По поводу российского рубля, я согласен, что вот сейчас существует тенденция, да, по крайней мере, я не знаю, что будет, да, будет ли рубль снижаться, но совершенно точно, что есть ожидание того, что рубль будет, что курс доллара будет продолжать снижаться, да, такие ожидания есть. И это то, что стимулирует приток, вот я как раз с этого начал, да, это то, что стимулирует приток иностранной валюты в Россию, это то, что раздувает нашу денежную массу, это то, что на самом деле раздувает наши рынки, да, вот РТС, да, он был раздут, да, вот последние там недели он упал, да. Недвижимость, да? Это рынки, которые раздуты, да, в частности, из-за политики обмена курса. Потому что политика плавного снижения обмена курса, она всегда раздувает рынки. Вот другой вопрос, почему он упал, да?
Ну, с этим мы ничего делать не можем. От этого вся мировая экономика страдает, кстати, не одно десятилетие. Это так называемое движение горячих денег, hot money, да, спекулятивного капитала. Когда те или иные инвестиционные банки, которые оперируют средствами там в десятки миллиардов или сотни миллиардов долларов, очень легко могут раздавить любую национальную валюту. У нас с вами есть прекрасный пример. 1992 год, когда наш любимый Джордж Сорос резко девальвировал фунт стерлингов. Вы представьте себе, фунт стерлингов – это мировая валюта, которая существует там столетиями, которая всегда была самой твердой в мире, которая до сих пор стоит дороже, чем доллар. И вот какой-то там спекулянт, да, вот, взял и этот фунт девальвировал. А после этого, конечно, его сделали невыездным в Англии, то есть его там арестуют хитро, если он там попадет на территорию Великобритании. Я думаю, без этого хорошо. Но вот я просто привел один конкретный пример. Такая старая мировая экономика, бывшая империя, как Британия, валюта, которая всегда считалась одной из самых твердых в мире, и иногда даже самой твердой в мире, может быть очень легко раздавлена одним, правда, очень крупным валютным спекулянтом. Вот, поэтому то, что говорит Николай о том, что вот тут у нас рынки набухают, и недвижимость дорожает, и акции растут, ну что с этим сделаешь?
Нет, это совершенно разные механизмы, да? Там плавающий обменный курс, и этот плавающий обменный курс может резко измениться. Здесь же курс, вот есть стабильное ожидание, что курс доллара будет снижаться, и можно количественно оценить, да, там много или мало. Вот 5% в год, например, это много или мало? Вот в Соединенных Штатах Америки, да, Федеральная резервная система, она контролирует не обменный курс, а ставку процента. И ставка процента там колеблется там примерно там, от 0,5 до 5, да? Вот 5%, да, это вот максимальное колебание ставки процента в Соединенных Штатах, чтобы стабилизировать экономику. И в самой плохой точке, и в самой хорошей точке, да? Соответственно, если обменный курс ожидаемо снижается на 5% в год, это очень сильный стимул для иностранных инвесторов для того, чтобы вложиться в Россию, да, и для того, чтобы раздуть наши рынки, которые в какой-то момент, да, времени, когда будут ожидания, что там через год, через два политика изменится на обратную, они рухнут, да, стимулировав тем самым вот тот кризис, о котором я говорил в самом начале.
Ага, давайте тогда вернемся к вопросу о конвертируемости рубля, так как ее понимает президент. Значит, тогда можно просто посоветовать российским инвесторам быстренько производить новые эмиссии акций своих компаний и быстренько продавать их на российских фондовых биржах, вот, чтобы получить часть вот этого горячего спекулятивного капитала.
Это уже есть. Да? То есть это уже учтено. Да? Но с инвесторами это уже учтено.
Я не знаю. Что-то наши компании предпочитают размещаться в Лондоне, или во Франкфурте, или в Нью-Йорке. А вот что-то про Москву ничего не слышно.
Это нормально, да? Это называется глобализация. Честно, вот если просто поставить задачу оптимизации, да, то выгодно вкладываться не только в свою страну, да, но еще и за рубежом, чтобы снизить риски. Да? Это просто снижение рисков. Это нормально, это нормальный процесс.
Во, пусть они снизят его. Часть своих акций разместят в Москве.
Нет,
за рубли, которые будут предварительно переведены из долларов иностранными инвестиционными банками. Очень хорошо. У нас, кстати, председатель Федеральной службы по надзору над финансовыми рынками тоже очень стремится к тому, чтобы все российские компании... Да, это господин Югин. Все российские компании, прежде чем выходить на международные рынки капитала, в часть своих дополнительных эмиссий акций сначала размещали на российских биржах. А уж потом, что осталось после размещения, ну, туда, пожалуйста, в Европу там, или в США. Вот, пожалуйста. Мы здесь будем размещаться, а иностранные деньги будут к нам приходить. Все хорошо.
Да. Это уже есть, да? Такой механизм уже работает. Не нужно его создавать.
Нет, это я о нем только мечтаю. И Югин тоже.
Нет, можно говорить, что он там слабо развит или сильно развит, но да? Из-за того, что деньги приходят, да, рынок уже раздут, и уже компании на этом выигрывают, да. Если бы он не был раздут, то эмиссия была бы, ну, по крайней мере, оптимум был бы меньше эмиссии, да?
Да, конечно.
Вот. У нас сегодня в эфире потрясающие гости, я им не нужна, у них пинг-понг, причем потрясающий, потрясающий. Обратите внимание, Григорий Гриценко, он человек очень редкой специальности сейчас, он... экономический обозреватель, он журналист кандидатской степени, но тем не менее специальность у него редкая, но он говорит при этом как все-таки, извините, Григорий, если вы обидитесь, как журналист. Очень любопытно, очень и очень любопытно. Но Николай, ученый, молодой ученый Высшей школы экономики, доцент кафедры макроэкономического анализа, он не согласен даже не с журналистом, с Григорием, а вот с экономистом. Идет очень любопытный диалог, прислушайтесь, потому что Николай отвечает... Григорий, абсолютно блистательно на языке ученого, чья точка зрения не совпадает сейчас с общепринятой журналисткой. Вот тех редких специалистов по экономике, которые остались в журналистике. Mm-hmm. Это очень любопытный диалог. Просто блистательно. Спасибо вам. Я напоминаю, что у нас в студии Григорий Гриценко, экономический обозреватель интернет-издания «Политру», и Николай Арифьев, доцент кафедры макроэкономического анализа Высшей школы экономики. Вот в момент, когда вы, Григорий, говорили о... фондовом рынке, когда вы, Николай, говорили о фондовом рынке, о том, что сейчас там происходит, а происходит там падение довольно серьезное. Юрий, наш слушатель из Москвы, просит вас объяснить, Николай, Григорий, вот чем вы объясните, что, имея привлекательный инвестиционный климат, о котором нам твердят все эксперты, вот на самом деле обернулся падением нашего рынка акций до 14%.
А, простите, а за какой период произошло падение на 14%?
За неделю. Но больше еще, чем на 14%.
А, ничего страшного. Значит, по действующим правилам торговли, Николай об этом прекрасно знает, и все участники фондового рынка об этом прекрасно знают, торги на бирже приостанавливаются, если за торговые сессии курс упал или вырос на 15%. А тут 14% только за неделю. Ну, это мелочь какая-то. А, я думаю, что это падение курса, это самая элементарная так называемая фиксация прибыли, да, когда брокер, разогнав курс акции на очень высокий уровень, потом их потихонечку распродают, чтобы... У них были какие-то наличные в руках, но им тоже надо пить, есть, наверное, да, заправлять машину бензином. Вот, поэтому ничего страшного с этим курсом акций не произойдет. Смею вас уверить, он через некоторое время может снова вырасти.
Ох, Николай, вот. Боюсь, не согласен, судя по выражению его лица.
Вот Григорий, да, это на самом деле мнение, которое сейчас превалирует на рынке, да, и большинство инвесторов, они рассуждают именно так, во всяком случае, открыто в газетах рассуждают.
Да, но вот именно у вас, вот вы уже полчаса говорите страшно интересные вещи, которые нигде не публикуются. Это очень любопытно, Николай. Чем же не согласна с Григорием?
Значит, возможно, да, возможно, это
потому
да.
Что вы банален, извините, просто да. Очень любопытно, Николай.
Нет, если бы это можно было определенно сказать, да, что вот это временное падение, цены в конце концов вырастут, то цены бы уже выросли, да, уже бы выгодно было тогда вложиться, и потом бы они выросли. Uh-huh. Здесь проблема в том, что нельзя никогда определенно сказать, что будет. И вот в данном случае, с какими рисками, я вижу, сталкивается сейчас экономика. Вот отчасти, да, это вот риск возможности пересмотра как раз политики обменного курса. Если сейчас вот Центробанк, ну, не знаю, не Центробанк, не знаю, кто принимает решение, да, но кто-то решит, что хватит, до 27 рублей спустились и на этом остановились, да, то сейчас вот этот вот стимул 5% или там 10% дополнительный процент, да, стимул для того, чтобы раздувать наши рынки, он сокращается. Да, и рынки, да, они сразу же сдуваются. Более того, они сдуваются не сразу же, да? Они сдуваются за год, за два, да? Они сдуваются, как эта перспектива становится реальной.
Но у нас
да? И
задним...
возможно, нет, возможно. Возможно, это вот то, что вы говорите, это так, да? Угу. А возможно, есть просто несколько банков, которые играют вот на этом, да, вот именно на политике Центробанка, и которые сейчас ожидают, что политика в ближайшее время изменится. Может, не через месяц, да, может, через полгода. Возможно, это вот реакция на будущее, на изменение ожиданий.
Ну, начнем с того, что наш-то рынок можно сдать за 2 дня, а не за 1-2 года, да? Давайте все-таки учитывать эту специфику, да. А во-вторых, ну, понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, политика может поменяться в отношении обменного курса. Вот, и кто-то на этом может сыграть. Естественно, так многие на этом и играют.
Да.
Вот, это нормальная рыночная ситуация. Кто-то считает, что рубль будет расти дальше, а кто-то считает, что, скажем, до 27 или там 26 рублей 50 копеек, на этом остановится. Они играют на этом, но это нормальная ситуация. Кто выиграет, тот молодец, а кто проиграет, ну...
Да, и мы, будет, не, знаем, что, мы не знаем, что в головах тех, кто играет, да, есть вероятность, что достаточное количество сильных игроков считает, что вот процесс остановился. Если это так... Тогда обменный курс должен... Ну, РТС, биржа РТС, да, наша биржа должна была бы рухнуть.
Угу. У меня еще к вам масса вопросов и по поводу 5-тысячной купюры, и по поводу изменения в структуре производства доходов вследствие роста рубля. Но вот очень любопытный вопрос, и камень, на самом деле, мой огород кидает слушатель Михаил. Что при Советском Союзе нас учили, что инфляция – это обесценение денег. Рубль растет. Согласен с Веллером, думаю, имеется в виду писатель Михаил Веллер, естественно, что у нас не инфляция, а неконтролируемый рост цен в условиях сверхмонопольной экономики. Я думаю, что имеется в виду вопрос...
У нас контролируемый рост
цен. Контролируемый рост цен, совершенно верно. Переформулирующий вопрос – это, в общем, довольно редкая ситуация. Вот сильный рубль.
Так.
И сильная инфляция.
Вот совершенно верно, что у нас все-таки рост цен, а не инфляция. Инфляция – это обесценение денежной массы, вот, которая может происходить по ряду причин, вот, а цены, они только могут отражать этот, значит, это обесценение, причем не всегда адекватно. Вот, потому что у нас какие-то цены монополизированы на государственном уровне, на федеральном, да, какие-то на локальном уровне, то же самое ЖКХ наше любимое. Вот, где-то областные администрации контролируют цены на сельскохозяйственную продукцию, вот, где-то у нас контролируются цены на перевозки и так далее и тому подобное. Да и потом что говорить, у нас цены на энергоносители, электроэнергии, газ тоже контролируются государством. Вот. Так что такой свободной игры рыночной силы у нас все равно пока нет. Вот, поэтому цены у нас действительно растут, а к инфляции это имеет достаточно слабое отношение, потому что, скажем, это больше всего выражается, скажем так, не в росте цен, а в торговой надбавке. Я уже давно обратил внимание, думаю, многие наши слушатели тоже, что один и тот же товар, в зависимости от того, где его продают, вот, может стоить процентов на 30, 40, 50 дороже. И если уж и оценивать инфляцию, как у нас любят выражаться, это не в динамике вот абсолютных цен, да, потому что килограмм масла стоит столько-то, килограмм мяса стоит столько-то, а в торговой наценке, в зависимости от того, где это масло или мясо продают. Вот я так думаю, что все-таки надо по этому показателю смотреть.
Николай, вы специалист, уж дальше некуда по этому поводу.
Нет, действительно, инфляция и рост цен – это не совсем одно и то же. Но... Я соглашусь во многом с Григорием, да, что...
А с Веллером уж больно хорошо сформулировано, что у нас не инфляция, а неконтролируемый рост цен в условиях сверхмонопольной экономики. Вот Григорий не согласен, скажет, что контролируемый рост цен.
Нет, у нас есть какие-то отрасли, которые регулируются государством, да, цены в которых регулируются государством. Это контролируемый, да. В других,
газ, например.
В других отраслях цены не регулируются государством, это неконтролируемый рост.
Масло, да? Например.
Да.
Да, естественно, это зависит от отрасли, да, контролируемый или нет. Вот то, что касается роста за счет монетарной политики, либо роста за счет того, что у нас монополизация происходит, я просто вот перед этой передачей специально сделал на бумажке, посчитал примерно, у нас вот не монетарные факторы в инфляции, порядок это 20-30%. Да? То есть на 70% инфляция – это вот инфляция в классическом понимании слова.
Давайте попробую объяснить слушателям не монетарные факторы. То есть это факторы, которые не зависят от, ну, не напрямую, зависят от денежно-кредитной политики.
Да, соответственно, например, повышение, плановое повышение цен на услуги ЖКХ, да? Вот пример не монетарной инфляции. Да? Это не связано с рублем, это не связано с деньгами, это связано вот именно с внутренней политикой. И вот роль таких факторов, она не слишком велика. Да? То есть, если бы у нас не было этих факторов, у нас был порядок инфляции там 7%, 8% в год, да? Так у нас там 10, 11, 12. Да?
У меня абсолютно народный вопрос к вам, Григорий, к вам, Николай. В конце июня выйдет в свет новая денежная купюра номиналом в 5000 рублей. В ЦБ разъясняют, что необходимость в 5000-й купюре вызвана ростом заработной платы в стране. Вот ойли. Вот хотя до сих пор все 8 раз, когда в России вводилась 5000-я купюра, это было обусловлено обесценением рубля. Но у нас-то все наоборот. Григорий?
Заработная плата действительно растет. Это факт, так сказать, медицинский. Вот. Или статистический, как угодно. Я так думаю, что Центральный банк несколько подзадержался. Он собирался эту 5-тысячную купюру вводить в 2001 году, по-моему, если мне память не изменяет. Но в 2002 это точно. Вот. Чего он ждал эти 4-5 лет, мне непонятно. Ну, я думаю, что это не инфляция, и не только рост доходов, потому что, на самом деле, вот мне выдают заработную плату, скажу по секрету, тысячными купюрами, и потом их ни в одном магазине не могут разменять, и приходится долго бегать по улице, разыскивая банк какой-нибудь, где тебе соглашается эта купюра там как-то там, да, дать 500 рублей и там 5 сотенных, и после этого ты можешь идти в магазин. Вот, поэтому 5000 рублей – это, скорее всего, реакция на вот,
народные потребности.
Да, на дедоларизацию экономики, которая, скорее всего, уже будет происходить, да, когда для каких-то оптово-розничных расчетов, да, надо будет использовать крупные купюры. Сейчас еще используют доллары. Вот, но если у нас политика укрепления рубля будет продолжаться, то тогда потребность в крупных купюрах для обслуживания оптово-розничного оборота будет, конечно, возрастать. Я думаю, Центральный банк это учитывает. Это такая уже чисто денежная политика. Это не кредитно-денежная политика, это не регулирование там денежной массы, а структура платежного оборота такова, что требуется вот купюра большого достоинства. Ну, посудите сами, вот $100, да, наша любимая ходовая купюра, это 3000 рублей, да? Ну, было до последнего времени. А ну, вот будет вместо $100 5000. Ну, порядок цифр тот же самый.
Ну, слава богу, что, судя по вашим словам, вот эти вот те предыдущие 8 раз, когда вводились 5-тысячные купюры, это все-таки не обесценение рубля. Николай, что вы скажете по этому поводу?
Нет, здесь выбор такой, да. Хорошо иметь крупные купюры для расчетов, скажем, крупным фирмам. Почему бы не рассчитываться крупными купюрами?
Нет, много крупных купюр в кармане – это приятно.
Вот. А недостаток, да, почему не делают много крупных купюр? Потому что крупными купюрами проще рассчитываться мафиози, да?
Честно, вот... Вы думаете, у нас ввели 5-тысячные купюры, Центральный банк по заказу
для
бандитов?
Для удобств.
Нет, то есть это выбор.
Черно-нащиков?
Нет, это выбор, да. Mm-hmm. Вот выбор между этими двумя фактами определяет границу, да. Нет, 5000 рублей, да, это, конечно же, купюра, которая уже нужна. Скажем, если брать 2000 год и 2006, то зарплаты там, ну, не в 5 раз, да, но примерно во столько раз выросли, да. Примерно вот порядок роста зарплаты такой, да.
Номинальный.
Да,
еще и реальный, конечно, тоже.
Нет, номинальный, да. То есть это за счет инфляции, за счет повышения реальной зарплаты, конечно, и то, и другое. Вот. И если в 2000 году была 1000-рублевая купюра, да, то сейчас самое время 5000-ая.
Ну, опять же, я хочу сказать, что попробуйте что-то купить в магазине и при этом расплатиться 1000-рублевой купюрой. Ее никто не
зависит
примет.
От магазина.
Ну, это...
В супермаркете это всегда.
Ну, в супермаркете, да. Но если брать обычный средний магазин на средней советской улице, то российской, да, то там расплатиться 1000-рублевой купюрой очень будет неудобно.
Точно так же нельзя расплатиться 500-евровой купюрой в Европе. Mm-hmm. Те же самые проблемы.
Mm-hmm. У нас осталось совсем немного времени до конца, но потрясающий вопрос от Элины. Уважаемый экономист, вот если можно, коротенько, по 30 секунд, скажите, mm-hmm. почему в США при слабом долларе люди стали жить лучше, я имею в виду благосостояние, а при сильном рубле не очень?
У нас все еще впереди.
Значит, слабый доллар, он хорош тем, что он стимулирует производство, и когда мы что-то производим, мы учимся это производить. И вот мы, производя, учимся производить, это еще увеличивает производство. Соответственно, это увеличивает будущие доходы.
Григорий,
да,
еще хочу добавить.
Все-таки я хочу добавить. Это я возвращаюсь к этой теме о том, что надо утопить американской теме, утопить долг в деньгах. Понимаете правильно? Эти доллары приходят нам, потому что мы тем самым становимся держателями американских долгов. Мы фактически покупаем, формально мы американские долговые обязательства не покупаем, но, держа на руках доллара, мы, тем не менее, эти долговые обязательства на руках держим, в несколько иной форме. Вот, поэтому американцы, собственно говоря, переносят свои плохие долги на весь остальной белый свет, в том числе и на нас с вами. Вот поэтому, как вот выражается слушательница, они живут лучше, да, а вот мы немножко хуже. То, что мы стали держателями их плохих долгов, избавив их от какой-то части их головной боли.
Но мы-то берем, значит, нам это тоже нужно.
Пока да.
По-моему, у нас сегодня была программа совершенно неизбывных оптимистов. Причем все-таки Григорий работает, ну, прям скажем, не в официозном интернет-издании, а вовсе даже наоборот, который позволяет себе много чего. И тем не менее он экономист. А Николай, который во многом придерживался, ну, если не противоположное, то другой точки зрения, чем Григорий, и тем не менее все равно оптимист. У нас все хорошо? будет?
Знаете, судьба России, как всегда, в будущем. Вот в будущем все будет хорошо.
У нас экономика России слишком нестабильна, да? Закрепив обменный курс, мы теряем стабильность экономики. Вот у нас будут как хорошие периоды, так и плохие.
Спасибо. Это был Николай Арефьев, доцент кафедры макроэкономического анализа Высшей школы экономики, и Григорий Гриценко, экономический обозреватель интернет-издания «Политру». Спасибо, Григорий. Спасибо, Николай.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».